В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 сентября 2018 года. Москва. В прямом эфире на Радио Теос. С вами Василий Ласточкин. Как и всегда в это время по вторникам. Уже осень так потихонечку входит в свои права. Стало прохладнее. Хотя сказать, что холодно мы еще пока не можем, но уже так запахло прелой листвой даже. А мы с вами вот в этот осенний день начинаем новую серию передач. И серия эта будет посвящена, она будет достаточно долгой, чтению книги пророка Исаии. Вы, наверное, заметили уже, что я вот в эти серии чередую между собой Ветхий и Новый Завет, для того, чтобы мы могли в разнообразии этих текстов видеть единство мысли. Мысли всех 40 авторов, как Ветхого, так и Нового Завета. Вдохновленных, как верят все христиане, Богом на написание того, что мы с вами читаем спустя тысячи лет. И, конечно, не может не поражать актуальность этих текстов сегодня. И вот, наверное, мы начнем эту передачу. Сегодня она у нас такая вступительная, хотя мы будем читать, попробуем так прочитать, прочесть бегло в каком-то смысле первую главу пророка Исаия, его потрясающее видение, если можно так выразиться, его, то, как верующий человек смотрит на мир. Вот видение пророка – это очень здорово, достаточно точно, образно обозначает. И здесь, простите меня, пожалуйста, мысль о том, что нет пророка в своем Отечестве. Мысль, повторенная и Христом в Евангелиях, на мой взгляд, и сегодня верна. Но у этой очевидной правды о том, что нет пророка в своем Отечестве, есть и другая сторона. Пророки хорошо узнаются и признаются в чужом Отечестве, как это ни странно. Вне контекста своей культуры, своего времени. О них очень часто говорили, и по праву, что это люди, которые во многом опередили свое время. Но я по-другому сказал. Это люди, которые живут вне времени. А потому и время, в котором они живут, они оценивают адекватно с духовной и с нравственной точки зрения. И дело не в том, что они, знаете, как говорят, предвидят ужасные беды. Строго, если говорить, в какой-то степени люди научились какие-то вещи прогнозировать, хотя, конечно, далеко не все, и совсем не безошибочны эти прогнозы. Я все-таки хочу сказать, что главное, наверное, в пророчествах Исаии, хотя, конечно, мы знаем, сколько из них сбылось с невероятной точностью, особенно во всем, что касается его пророчества о Христе. Самое все-таки главное для меня, во всяком случае, как читателя этой удивительной книги сегодня, это то, что книга пророка Исаии, как книги других больших и малых пророков Ветхого Завета, показывают нам совершенно иной духовный взгляд на мир, в котором мы живем, на нашу собственную жизнь, на эпоху, которой мы с вами, хотим мы этого или нет, принадлежим. В них очень трезвый взгляд на будущее и очень тревожный взгляд в будущее. Но не только это, разумеется, важно в пророчествах Ветхого Завета, как, впрочем, и в Новом Завете. Я думаю, что здесь вот какая еще вот очень важный нюанс для нас. Вообще, институт пророков, так называемый, возник ведь в очень интересную эпоху в истории Израиля. В эпоху судей, обозначенную, знаете, таким любопытным замечанием, что каждый делал то, что считал правильным для себя или полезным, в зависимости от того, как мы смотрим на жизнь. И вот, знаете, пророки как таковые, если вы посмотрите внимательно, практически все они, даже если они были священниками, среди них попадались и священники, хотя большая часть были просто пророки, давайте это слово в кавычки поставим, они не принадлежали к храму. Этот, вот этого человека-пророка Бог воздвигает вне религиозной системы, чтобы и ее саму подвергать критике. Почему? Потому что и религиозная система, и храмовая культура как таковая в каком-то смысле в нравственном отношении, вспомним с вами начало книги «Царств» первой, священника Илию и его сыновей и так далее, примеров масса, в каком-то смысле они были дискредитированы. И в этом двусмысленность религии. Вспомним знаменитые даже не дебаты и не споры, а войны, баталии Христа с фарисеями, которые его ненавидели. Это люди, которые принадлежали религии в самом дурном смысле этого слова. И вот пророк, личность его, его служение, его призвание служат нам, для того, чтобы напомнить нам и напоминать постоянно, что дело не в религиозной форме, а в духовном содержании и нравственном смысле нашей жизни. Потому что, ведь понимаете, меняется представление о нравственном законе. Они меняются. И, к сожалению, всегда в дурную сторону. Меняется политический строй, монархия, республика, демократия, аристократия, все, что хотите. Меняются в том числе и религиозные формы. Они разнообразны, многочисленны. И вот здесь очень четко, с первых же строк, показывает нам пророк Исаия. По сути дела, человек, который, мы об этом будем позже говорить, был таким, вначале таким моральным реформатором нравственных устоев, поборником духовных скреп, как сегодня сказали бы. И все-таки здесь подчеркивает, что никакая форма религиозная, никакая политический какой-то способ организации, никакой социальный уклад, мало того, даже никакое психологическое состояние, как бы мы его не добивались, не может спасти человека от самого страшного его врага, от самого себя. Ну или, если говорить языком богословским, спасти от греха, который живет в нас, и от грехов, от сил греха, как говорят богословы. Потому что в человеке действуют эти силы греха, силы разрушительные, деморализующие, растлевающие. Но в нем действуют, слава Богу, и другие силы. Силы благодатные, силы веры, силы любви и силы надежды. И вот о противостоянии этих сил внутри человека – потому что нас, я всегда об этом говорю, конечно же, дорогие слушатели, интересует внутренняя жизнь наша, ее качество. Без этого и психологический комфорт, и наше благополучие материальное вообще теряют смысл. В общем, какая разница, будем ли мы сытыми скотами или голодными зверями? Без Бога мы обречены и на то, и на другое в каком-то смысле. И поэтому вот это избавление от греха как прежде всего духовной проблемы, от греха как нравственной болезни, если хотите, от греха как социального зла, сам человек, будучи даже вооружен моралью, религией и культурой, при всех двусмысленностях этих понятий, спасти себя не может. Книга Исаии, мы, собственно, эту серию передач так и назовем. Сама по себе эта книга удивительная. И недаром ее, по-моему, Августин Блаженный назвал «Пятым Евангелием». И мы так эту серию передач назовем. «Пятое Евангелие». Вот такое будет у нас удачное продолжение Евангелия от Иоанна. Так вот, книга Исаия в том числе показывает и своего рода историю развития сознания самого пророка Исаии, да и, наверное, всякого духовного сознания. Здесь мы видим, как он уходит постепенно в течение книги, подходя к откровению Христа, от всех попыток вот этого морального реформирования себя и общества к откровению Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. Христа, о котором сознательно или бессознательно, как это пишет позже Петр в своем первом послании, говорили все пророки. Все. Именно о нем они говорили, и к нему они вели, буквально толкали сознание всякого религиозного человека, человека верующего. И не случайно, я думаю, в книге Откровения, уже в конце ее, в 19 главе, в 10 стихе, Иоанн пишет, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И вот это тот самый дух пророчества, свидетельствующего о Христе, и отличает очень сильно пророка Исаию. Именно поэтому, на мой взгляд, и назвали его книгу удивительную «Пятым Евангелием». Менялись формы религиозной жизни, менялись способы устройства общества. Многое менялось за те тысячи лет, которые прошли после того, как пророк Исаия возвестил миру впервые так ясно о Христе. Особенно вот если читаешь 53 главу, конечно. Многое изменилось, но не изменилось главное. Человек грешен, он погибает, и Бог хочет его спасти от вечной гибели. И вот, начиная читать первую главу книги Исаия, давайте помнить о том, что я сказал в этом достаточно кратком вступлении, и попробуем прочесть суть того, о чем первая глава. Удивительно, как жестко начинается этот диалог Бога и человека, в котором, конечно, ведущую роль пророк отдает Богу. И вот что говорит Бог устами Исаии. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем». Знаете, я вот часто такую делаю перекличку, можно сказать, эхо между Ветхим и Новым Заветом. Вот несколько тысяч лет спустя апостол Павел пишет коринфянам очень похожие слова. По форме другие, но по сути те же. В 11 главе второго послания к Коринфянам, удивительно личного, он пишет: «Ибо вы, люди разумные», здесь, конечно, доля сарказма присутствует, «терпите неразумных». Вы терпите, когда вас кто-то порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Удивительные вещи, вообще, я должен сказать, в этом греховном сознании отмечается. Мы многое терпим от людей, от общества, от жизни, но почему-то от Бога терпеть не хотим. Парадокс. И вот Исаия начинает свое пророчество вот с этого слова, данного ему Богом. Исаия, который пророчествовал 40 лет. За это время, кстати, сменилось 4 царя во время его пророчества. Традиция иудейская предлагает нам печальный конец его жизни. По преданию он был перепилен деревянной пилой. Ветхий Завет вообще не очень щедр на подробности жизни пророков. Мы о них знаем очень мало, о ветхозаветных пророках. Об учениках Христа и апостолах чуть больше. И вы знаете, когда я вот начинал только читать Библию, и в частности благодаря пророку Исаии, меня поразило в ней вот это совершенно уникальное, неповторимое сочетание взгляда на жизнь, на мир, на человека. Он одновременно и глобальный, можно сказать, телескопический, да, и вместе с тем локальный, микроскопический. То есть и во всю ширь, что называется, и в самую точку. И вот здесь мы имеем дело с чем? Почему, на фоне чего эти слова мы должны видеть и чувствовать? Вечная перспектива бессмертной души человека. И великий замысел спасения этой души от власти греха, зла, которые действуют во времени. И здесь поражает контраст во всей книге и в этой главе тоже между абсолютной безнадежностью нашего состояния. Неизлечим. Все тут от головы до ног, что называется. Язвы, болячки. И здесь любопытно так совпадает вот этот потрясающий ужас обличительного свидетельства о том, что мы все больны и умираем в грехах. Сочетается с какой-то удивительной, утешающей ноткой в конце этой главы, где он, помните, говорит: «Придите и рассудим». Но давайте вернемся к голове и к сердцу. В елизаветинском тексте звучит это как «всякая голова – болезнь, и всякое сердце – печаль». И вот это уязвленный ум и увядающее сердце, вот как это у Чехова в его «Запоздалых цветах» здорово показано. Я вспомнил, как любопытно слово «чахнет» в русском языке. Помните, у Пушкина «Кощей над златом чахнет». И мне стало немножко понятным, что имеет в виду здесь пророк Исаия. Перевод довольно удачный. Именно «исчахло». Оно не увяло сердце, а «исчахло». Любопытно, ведь Кощей-то бессмертный, а он чахнет над златом. И не означает ли это трагедию бессмертной души, которая увядает и чахнет в привязанности к земному бытию? Может быть. В украинском, кстати, переводе он иногда бывает довольно любопытен. Фраза звучит как «хвора ваша вся голова и все сердце болящее». Наверное, когда сегодня пытаются грех свести к болезни, человек лукавит. Да, с психологической точки зрения это правильно. И с социальной тоже, потому что бедность – это болезнь общества. Даже как преступление – это болезнь души. Но свести все к болезни нельзя, потому что настоящая причина этого – духовная. Эта причина лежит в том, что человек отчужден, по утверждению богословов, я с ними не могу не согласиться, от источника и основания Бога, от источника и основания всего бытия, от Бога, человек отчужден. Это как дерево, у которого подрубили корни, оно еще, может быть, даже зеленеет какое-то время, но оно чахнет, потому что в нем нет жизни. Сурожский сказал, что грех – это отказ от глубины внутренней, собственной, и это правда. И вот одна странная вещь, я, поверьте, с этим сталкиваюсь очень часто. Буквально вот вторая неделя, как я вернулся из Оренбурга, из психиатрической клиники, где работал с преступниками, находящимися на принудительном лечении. Уж где, как не там, показано, как болезнь и преступление связаны, повязаны между собой. И вот то, что принято называть болезненными язвами общества сегодня, алкоголизм, наркомания, преступность, безработица, беспризорность детская, она очень сильно связана не только с общей атмосферой в мире, но что я увидел, особенно в больнице, с упрямой волей больных. Самое страшное я увидел вот в душевно больных, это то, что они себя больными не считают, большинство из них. И вот откуда эта фраза, во что вас еще бить, чтобы вы поняли, что вы больны? И здесь слова Исаии, с которыми он начинает это пророчество. «Слушайте небеса, внимай, земля, потому что Господь говорит. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Подумайте, как часто верующие в Бога люди возмущаются против Бога. И вы знаете, здесь нам поможет немножечко, придаст хорошего оттенка Семен Франк. У него есть потрясающая работа, я ее часто цитирую, «Свет во тьме». «Христова победа над миром, спасение, принесенное миру, остаются в составе самого мира до его последнего конца». И мне нравится, что он говорит о конце мира, а не о конце света, как принято у обывателя, потому что свет не кончается. Так вот, это спасение и победа, которые приносит Христос, в самом мире остаются незримыми. И мир, как таковой, продолжает во всем своем трагизме и во всей своей неправде так существовать, как если бы не было никакой победы Христа над ним, и не произошло никакого спасения. Мало того, Семен Франк мысль продолжает, очень любопытно. «Благая весть заранее извещает людей, что она несет всем, кто ей поверит и последует, в плане их земной судьбы, не улучшение, а тяжкое ухудшение». Он это объясняет очень интересно. Весь смысл христианской веры предполагает, что есть такая победа над миром, такое торжество духа над плотью, такое всемогущество спасающей силы Божией, которые сохраняют полную реальность, оставаясь незримыми и не обнаруживаясь адекватно в эмпирическом плане бытия. Это ответ тем, кто говорит, все, что было до Христа, остается так же и даже еще хуже во много раз, спустя 2000 лет после его пришествия. И Исаия, понимаете, что мне нравится, что меня поражает в этих пророчествах? Их честность. И вот этот упрек Бога человеку. И вол знает своего владельца, и даже осел, по всем меркам достаточно неразумное животное, знает господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Грешный, обремененный злодействами народ. Мы с вами знаем, во что превратились храмы в период, когда Исаия начал пророчествовать. Случайно царь Осия находит рукопись закона и раздирает на себе одежду, плачет, понимая, как низко пали люди, живущие на данной Богом земле. И вот эта проблема знания Бога, незнание о Боге, она является тяжелейшим фактором, скажем так, который религиозным людям мешает верить. Я не оговорился. Бывают люди религиозные, но не верящие и не знающие Бога. Как пишет Павел Коринфянам, к стыду вашему говорю, многие из вас, находясь в церкви, Бога не знают. И вот это осложняет то, что принято называть динамику личной и общественной жизни. Во всем ее психологическом трагизме, во всем ее, во всей ее социальной сложности и бедственности. Я уже не говорю о политике, экономике и так далее. Посмотрите, на что способен человек, не знающий Бога. В плохом смысле, разумеется. И здесь, ну, с самого начала, наверное, нужно нам оговориться и сказать вот что. Все-таки, и если посмотреть на Библию с точки зрения литературы, а у нас, наверное, есть такое право, потому что да, это, конечно, исторический документ, безусловно, представляющий ценностью. Да, это, безусловно, религиозная книга. Но это еще и произведение литературы, и какой. Две трети книги Исаии – это потрясающая поэзия. Так вот, с точки зрения литературной, я позволю себе сослаться на нашего замечательного Бахтина. Если мы просто подумаем на секунду, что Бог – автор книги под названием «Жизнь человечества». А мы – герои этой книги. И вот смотрите, что пишет Бахтин, говоря о литературе вообще. «Автор не только видит и знает все, все то, что знает и видит каждый герой в отдельности, и все герои вместе, но и больше их. Причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально недоступно. И в этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого, как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения». Знаете, я читаю, когда Бахтина и подобные вещи – и воспринимая их в контексте Библии, в контексте Бога как Творца и Автора моей жизни, вашей, нашей. Вот такого рода строки меня утешают. Слава Богу, Он знает больше нас в этом смысле. Это не значит, что это лишает нас свободы и неизбежно выходящей из нее ответственности, о чем многие забывают. Это значит, что свет, о котором мы говорили в начале нашей серии передач по Евангелию от Иоанна, был, есть и будет всегда светить во тьме нашего сознания, даже тогда, когда оно почти поглощено этой тьмой греха, зла и жуткой боли, которая связана с бытием в отчужденном от Бога мире. Давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы перевести нам дыхание, и вернемся после короткой рекламы в эфир. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
11 сентября 2018 года, вторник, 12 часов 32 минуты московского времени. С вами Василий Ласточкин на радио Теос. Мы начали новую серию передач по книге пророка Исаии. «Пятое Евангелие», так назвал книгу Исаии блаженный Августин, и это так. С самых первых строк мы видим, что это на самом деле благая весть. Именно в духовном смысле благая, а не приятная в психологическом, кстати говоря. Многие это путают. «Вся голова в язвах, все сердце исчахло, бить уже некуда». Здорового места нет. Грех становится серьезной преградой. Он отчуждает нас от источника и основания бытия Бога. И вот смотрите, как удивительно здесь поворачивается мысль у Исаии. Но прежде чем к нему перейти, я позволю себе процитировать Симону Вейль, удивительную совершенно женщину, от которой остались дневники, какие-то записи, и опубликовали ее под названием «Тяжесть и благодать». «Мир сей, запертая дверь, преграда, и в то же время проход. Два узника, сидящие в соседних камерах, перестукиваются через стену. Стена – это то, что их разделяет, но также и то, что дает им возможность общаться. Точно так же обстоит дело с нами и Богом. Всякое разделение – это одновременная связь». Слушайте, вот лучше не скажешь, как через эту стену с нами разговаривает Бог. Стену боли, отчаяния, угнетенности и подавленности. Но начинает он с того, а чьих и каких молитв он не будет слушать. Он не будет слушать людей, чьи руки обогрены невинной кровью. Но утешает мысль о том, что есть некий остаток в человеке. В обществе всегда что-то остается. Что-то, что может услышать этот стук даже через самую толстую стену своей внутренней тюрьмы. Я, знаете, уж поверьте, в стольких местах был, за такими глухими стенами, с такими безнадежными людьми общался. Безнадежными во всех отношениях причем. В каждом человеке есть что-то, что может откликнуться на этот стук, на этот голос. Причем откликнуться в каком плане? Сказать «да» или сказать «нет». Продолжать разговор через стенку или нет. Вот этот остаток человечности поражает меня куда больше, едва ли не больше, чем избыток жестокости и бессердечия в сегодняшнем сознании. И здесь вот я хочу обратить наше внимание вот на чем. К чему призывает с самых первых глав об этом удивительном начале своего пророчества Господь устами пророка. Определитесь со своими намерениями. Чего вы хотите? То, чего мы хотим, должно быть или выше нашего сознания, или оно непременно будет ниже. Человек, который стремится к правде, она всегда выше нас, поймет, как не прав он сам. А вот уверенный в своем беззаконии погибнет, так и не поняв, что он серьезно болен. Уверенность в себе, я бы назвал ее бичом современного сознания, в том числе и религиозного. А Исаия кричит к нам сквозь века: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придете и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Разберитесь с вашими намерениями. Придите ко мне, говорит Бог, и мы посмотрим, что у вас получается. Не вздумайте прощать себя сами. Идите к тому, кто дарует милость. И вот здесь вопрос, чего мы хотим от Бога? Исцеление или просто таблеточки, которая просто сняла бы боль, а мы бы жили себе дальше и жили, как живется? В этой двусмысленности, неопределенности. Так люди приходят в храм молиться, крестят детей, чтобы не болели. Воду освящают, чтобы пить для здоровья желудка, да? Поверьте, этот сарказм, он уместен. Придите. И тогда, и сейчас религиозное сознание, религиозное, все еще остающееся греховным, хочет набор таблеток побогаче, а иногда подешевле, в хорошей упаковке. Только бы снять эту боль уязвленного ума и тоску чахнущего сердца. Кто-то идет в кино, кто-то занимается шопингом, кто-то совершает какие-то религиозные действия, кто-то спортом убивает себе эту боль внутреннюю, духовную. Мир, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле, уж так разнообразен в том наборе предлагаемых им услуг. Попытки заполнить эту пустоту духовную. И мы терпим, апостол Павел прав, мы терпим, когда нас обкрадывают духовно, нравственно, различные менеджеры религиозного, психологического, культурного рынка. Только бы избавиться от симптомов, только бы забыть о болезни. Только бы снять температуру, чтобы пойти на работу. Переходить на ногах, как говорят, этот грипп. Но грех на ногах не переходишь. И таблетками его не вылечишь. Хотя боль таблетки могут и снять на какое-то время. Человек, оторванный от Бога, болеет нравственно и гибнет духовно. И пока эта связь с источником и основанием жизни и бытия не восстановлена, религиозные таблетки будут скорее так калечить, но не исцелять. Вот почему так печален конец первой главы пророка Исаии. Очень печальный. Для тех, кто сохраняет за собой право защищать свои дурные намерения. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Мы подходим потихонечку к концу этой первой передачи, к концу первой главы пророка Исаии. проблема обозначена. Грех, живущий в человеке. Сила этого греха разрушительная. Выход предложен. Знаете, как в зданиях после трагедии в Кемерово, да, везде эти аварийные выходы и тренировки. Выход, вот, пожалуйста, стрелка. Идите к Богу. То есть к самому Богу, а не к нашему о нем представлению. Это очень важно. Какими близкими или далекими не были наши представления о Боге, это не Бог сам. Идти к врачу страшно. Особенно я боялся, когда зубы болели в подростковом возрасте. Терпел боль неделями. Потом приходишь, врач говорит, пришел бы на неделю раньше, зуб был бы цел. А так придется удалять. Чувствуете, к чему я клоню? Чем больше мы пользуемся таблетками, которые предлагают нам вот это вот материально-предметное бытие, тем больше калечим свою душу. Страдают какие-то ее части, ум и сердце, чувства. В общем, во всем разнообразии и глубине нашей внутренней жизни появляются такие дыры, такие прорехи, такие язвы. Надо идти к Богу. К этому нас толкает духовная потребность, нравственная неизбежность. И в конце концов даже психологические тупики, в которые мы попадаем, ибо туда нас загоняет наше собственное внутреннее зло или чужое злодейство. И прежде всего мы должны понять, в какой колоссальной опасности, смертельной опасности находится человек, в котором действует сила греха. Итак, проблема однозначна, выход показан. И остается еще одно. Вера в то, что Бог исцеляет. В самом высшем смысле этого слова, в духовном. Мы должны верить врачу, к которому приходим, верить тому диагнозу, который он нас ставит, верить тем процедурам и лекарствам, которые он нам предлагает, иначе никакого лечения не будет. Уж простите, что я, наверное, достаточно избитый образ болезни использую. Просто это самое близкое, что называется, под рукой, что есть. Другие образы куда более сложные. Мы о них будем позже говорить. Но прежде чем мы идем к врачу, прежде чем мы обращаемся к Богу, давайте разберемся с тем, чего же мы хотим. Каковы у нас намерения? Глупо вылечивать зубы, если мы собираемся при помощи их грызть ближнего. Это даже подло, не только глупо. Глупо ходить в храм, креститься и ставить свечки или стоять на богослужении только для того, чтобы поддержать себя психологически и продолжать жить так, как будто Бога нет. Вот почему эти слова об угнетенных вдовах, о несчастных сиротах, они очень уместны здесь. Для чего мы живем? И второе. Наверное, я позволю себе процитировать Тилиха, который очень хорошо сказал, чтобы ответить на тот или иной вопрос, надо иметь что-то общее с тем, кто его задает. И в этом смысле очень важно, дорогие слушатели, это то, чем я заканчиваю эту передачу, понять, что при нашем отчуждении от Бога, хотя мы от него не отделены окончательно, с его точки зрения. Единственное порой, что нас с Богом может объединить и позволить ему нас понять, это общие намерения. Мы должны хотеть того, что Бог хочет. Тогда он поймет нас. Мне в этом плане нравится у Данте «В раю» одна из последних песен. Живущие в раю поют. Блаженны мы хотя бы тем, что мы хотим того же, что и ты. И вот это хотение, желание перед тем, как идти к Богу, очень полезно задать себе вопрос, чего я хочу. Тогда можно приходить к Нему и разбираться с тем, как у меня это получается. Потому что если я хочу неправильного, даже если у меня получается оно хорошо, к Богу приходить бесполезно. И когда мы идем к Нему, мы можем помнить, что Он может нас очистить, убелить, как снег. И вот на этом, пожалуй, я буду подводить итог, заканчивать эту передачу, вступительную передачу, в которой мы прошли первую главу книги пророка Исаия. Разумеется, ни одна передача и никакая серия передач не исчерпает этой неисчерпаемой темы. Простите меня за такую тавтологию. Темы отношений Бога и человека. Человека и Бога. О ней можно говорить, думать, размышлять постоянно, потому что все вокруг этого. Но мы хотим бы попробуем, если не определить реку, в которой мы хотим плыть, то хотя бы русло, берега, в которых эта река течет. Мы не сможем изобразить всю картину. Ни в глобальном, ни в локальном масштабе нам это недоступно. Какими бы телескопами или микроскопами мы не вооружались. Но мы в этой серии попытаемся, знаете, обозначить рамки для этой картины. Рамки, в которые каждый человек определяется со своими намерениями и идет навстречу Богу, который предлагает человеку отношения. Отношения. А затем каждый уже в этих рамках пишет свой сюжет. Помню, что есть только один автор, который знает больше каждого героя и всех вместе взятых. Это Бог, который привел нас на этот свет и в этот мир. Ведь мы же сюда не по собственной воле пришли. И вот этого я хочу пожелать нам всем. Идти к Богу сегодня, сейчас. Каждый для себя решает, какие у него намерения, и с Богом потом разбирается, как у него получается то, к чему он стремится. Я прощаюсь с вами на этом, дорогие слушатели. К сожалению, в следующий вторник будет у вас запись, я буду в отъезде опять. Но обязательно услышимся еще в сентябре. Всего доброго, до новых встреч.